Добрый вечер. Сегодня всем большой привет. Сегодня я бы хотел поговорить о теме, которая проходит красной нитью через недельные главы, как эту главу, так и предыдущую главу. Это о том, что, собственно, Тора хочет от нас. Что не такой простой вопрос, на самом деле. Казалось бы, на такой прямой ответ. Ну как, Тора хочет, чтобы мы соблюдали заповеди. Замечательно. И не нарушали то, что... Замечательно. Но если мы читаем очень внимательно текст, то есть еще несколько ступеней соблюдения заповедей. И, соответственно, последствия их несоблюдения. И... Я бы хотел остановиться коротко. Часть этой темы мы обсуждали, когда мы обсуждали другие недельные главы, но через, как отдельный такой диалог, как отдельное обсуждение, я думаю, мы никогда это не обсуждали, поэтому это стоит сделать. Много примеров. Я бы начал с самого первого отрывка, самого первого предложения в недельной главе Р.Э., которую мы читали сейчас, в этот шаббат, вчера читали, да? И если вы внимательно посмотрите на этот первый пасук, то вы увидите, что он не совсем обычный грамматически, да? Сказано «Р.Э. Анину тен лифнехэм», да? «Браха уклала», да? Что здесь необычного, те, кто знает иврит? Давид, что здесь необычного? «Р.Э. Анину тен лифнехэм». Ничего вам грамматически не мешает? Давид?
Я извиняюсь. Да, Леонид, какой вопрос?
Первый пасук, я повторяю, первый пасук предыдущей недельной главы. Да? «Р.Э. Анину тен лифнехэм». Есть какие-то вопросы по грамматике с этим?
Повторите, пожалуйста, первый пасук, как он звучит?
«Р.Э. Анухи но тен лифнехэм».
Я не вижу проблем.
«Р.Э.» – это какое число?
Единственное.
Единственное. А «Лифнехэм» – это какое число?
Множественное.
Множественное число. Поэтому по законам грамматики нужно было сказать или «Р.Э. Анухи нутен лифанеха». «Смотри в единственном числе, я даю перед тобой в единственном числе». Или «Р.У. Смотрите», да? «Анину тен лифнехэм», «Анахину тен лифнехэм», да? «Смотрите» во множественном числе, «Я даю перед вами» во множественном числе. Но по законам ивритской грамматики нельзя сказать «Ты смотри, я даю, я что-то даю или показываю вам», или «даю» дословно «перед вами». Понимаете? Это или «Смотрите», или «Я даю перед вами» или «Смотри, я даю перед тобой» по законам грамматики.
Если вы обращаетесь к Моше, так он ему говорит, ты, Моше, смотри.
Не-не-не, минуточку, это если мы уже об этом говорим, то книга «Дворим» это то, что это как Моше обращается к народу. Да? Это Моше Рабейну говорит евреям. Он не просто так, конечно, это говорит. Да, это все со слов Всевышнего, но он говорит народу. И здесь заложена очень интересная глубокая идея, согласно книге «Пненим ле Тора». Мы, как раз у нас есть такой интересный рав Эль-Харар, мы с ним это учили, он это упоминал тоже. Это приводится в книге «Пненим ле Тора», очень хорошая книга, особенно для тех, кто читает иврит. И мне кажется, ее перевели сейчас на английский тоже. И она говорит очень, очень простую вещь. Почему «Р-Э» в единственном числе? Потому что это относится к каждому из нас. Каждый должен это видеть. А что он должен видеть? Это то, что он делает, влияет на весь народ Израиля. Поэтому сказано «Р-Э» в единственном числе. Но «тен лифней хэм» дает или кладет дословно перед вами во множественном числе. Потому что когда мы обращаемся ко всем в общем, да, и говорим о высоких материях, это значит, мы никому не обращаемся. Да? Это, так сказать, Лявдиль, это как кто еще помнит, тот, кто когда коммунизм хотели построить к 80-му году, или каждая советская семья должна была получить квартиру к 2000-му году. Это все это замечательно, но что каждый человек должен для этого был сделать, было совершенно непонятно, и поэтому ничего из этого не получилось. Да? Это когда это кто-то или все должны делать, или какой-то дядя где-то там далеко должен это сделать, это значит, что никто ничего не будет делать. Тора, у Торы совсем другой принцип. Тора говорит, ты, каждый вот конкретный человек, то, что ты делаешь сейчас, это влияет на весь еврейский народ. Это очень интересная концепция. Мы похожую идею читали и читаем каждый день во втором отрывке Шма. Да? Большинство заповедей во втором отрывке Шма, опять же, приведены во множественном числе. Казалось бы, это те же заповеди, которые приведены в первом отрывке, но они приведены во множественном числе. Почему? Потому что это относится ко всему народу в целом. Да? В духовном плане, хотя нам, опять же, это не то, что мы видим. Мы видим это иногда, и часто мы видим это как раз в тяжелые моменты еврейской истории. Но в конце концов мы увидим это и в положительном смысле. Но увидим, что все евреи связаны. Евреи это чувствуют как-то несколько интуитивно. Да? Все понимают, что если один еврей, например, делает что-то хорошее, кидуш ашем это называется, и все об этом говорят, то это хорошо для всех евреев. Но если, не дай бог, один еврей делает что-то плохое, да, то это влияет на всех евреев. И, конечно, есть этому рациональное объяснение, потому что люди любят как то, что называется по-английски generalize. Люди любят создавать стереотипы. Да? То есть, если... Особенно в отрицательном. В положительном намного реже. Но... Если бывает и в положительном, да, если там один еврей там доказал теорему Ферми, там, а другой еврей там сделал еще что-то в математике, то стереотип, что евреи способный народ, да, умный, да. Правильно ли это всегда? Я не буду вдаваться в комментарии. Это не обязательно, что это правильно, да, но такой стереотип. Да? С другой стороны, если, не дай бог, еврей обманул кого-то, то стереотип, что евреи обманщики. И это будет влиять на всех евреев, да? В большой степени. Особенно если это повторяется. В намного большей степени исторически, чем если китаец кого-то обманул или мексиканец. Эти стереотипы намного менее устойчивы. Тоже могут быть, но меньше. И это рационально объясняется. Но кроме рационального объяснения, есть еще действительно духовная общность, которая называется Клаль Исраэль. Да? Клаль Исраэль, и мы много об этом говорим, это значит, что мы все духовно связаны друг с другом. Хотя это очень, как бы, это не то, что мы видим в реальном мире, да? Потому что это некое духовное понятие. Это нельзя это посмотреть под электронным микроскопом или измерить как химическую реакцию. Но это реальное понятие. Если я делаю что-то хорошее, это влияет на весь еврейский народ. Если, не дай Бог, я делаю что-то плохое, это опять же влияет на весь еврейский народ. Есть история про Хафец Хаима, когда и Хафец Хаим жил очень долго, да, очень долго, да, и во второй половине 19 века начался процесс отхода евреев от соблюдения субботы по разным причинам, при его жизни, да. К концу его жизни, к сожалению, это было довольно массовым явлением. И когда появлялись первые люди, которые не соблюдали субботу, он им говорил, что ну, человек делает выбор. Он делает выбор, он считает, что не понимает, зачем это, или он не получил хорошего еврейского образования. Это он сделал выбор. Но то, что такой человек не понимает, что это не просто его личный выбор, как, например, любой выбор, там, я не знаю... Пойдет, выберет он себе такую специальность, сякую специальность, пойдет жить в этом городе, в другом городе, так вложит деньги, не так вложит деньги. Это его личный выбор, может быть, влияет на его семью. Но соблюдает он субботу или нет, это влияет на весь еврейский народ. И поэтому то, что он перестает ее соблюдать, он как бы подставляет, он в кавычках вредит всему еврейскому народу. И он говорит, что если бы люди это осознавали, то они бы уже это не делали только потому, что очень редко человек специально будет делать что-то, если он знает, что это повредит всему еврейскому народу. Если это может повредить пятилетнему ребенку в том же городе, а может быть через океан где-то в другой еврейской общине. Да? Это вредит всему еврейскому народу. И с другой стороны, если он делает что-то хорошее, то это помогает всему еврейскому народу. И эта концепция заложена в одном предложении. «Рэ, смотри, каждый из вас, но тенлифнехэм, я перед всеми вами это показываю, это благословение и проклятие». И поэтому это нужно сказать, потому что ни один нормальный человек, если он это видит, он никто проклятие не выберет. Да? Если он это видит, если он это понимает. Это первая концепция, которая очень и очень важна. Вторая концепция, которая очень и очень важна, опять же, в том же предложении, это то, почему Тора говорит «смотри», «рэ», да? Почему не слушай, почему просто не сказать это «вот перед вами», почему «смотри», почему нужно «видеть». Какие есть идеи? Меня слышно нормально?
Да. Почему? Мы там, как дарование дары на горе Синай, что это было очевидно, то есть все видели слова.
Видели, очевидно, очень хорошо, потому что мы это упоминали, есть большая разница. Да, потому что если я вам что-то говорю, вы всегда можете сказать, а кто он такой? Почему я должен этому верить? Да? И можно поверить, можно не поверить. Да? Откуда мы знаем? Мало ли кто что может сказать. Нужно проверить. Да? Ну, может быть, поверить, а можно быть так, это, так сказать, как здесь говорят, с солинкой, with a grain of salt, так, с ним, с сомнением. А можно полностью, ну, по-разному можно. Мало ли кто что может сказать. Да, и в нашей традиции есть, кстати, это выражение, что только простак верит всему, что ему говорят автоматически. Да, нужно понять, кто что сказал, почему. Да, нужно и нужно где-то поверить, а где-то нет. А если человек видит что-то, видит, то его невозможно в этом разубедить, если он нормальный человек. Если человек сомневается в том, что он видит, или наоборот, он видит то, что другие не видят, тогда ему нужна профессиональная помощь. Да? Это исключение. У него что-то не в порядке с психикой. Но обычный человек, если он что-то видит, 100% в этом уверен. Поэтому Тора говорит, смотри, это должно быть очень ясно для тебя. Должен это видеть. Да? Это одно объяснение. А с другой стороны, есть еще объяснение, что это должно быть видно. Видно. Благословение должно быть видно. Я как-то был на бар-мицве в Израиле очень давно. Очень интересная семья из религиозного кибуца. Где-то, неважно где, в Израиле. Очень бедная семья. Очень. Я, может быть, с тех пор редко видел такую бедную семью. Там они жили в блочном доме, много детей, небольшая квартира относительная. У них стояла вот такая большая керосиновая печка посреди квартиры, как сейчас, не знаю, керосиновая или дизелем, я не знаю, не бензином. В общем, каким-то горючим, нефтью ее топили. Не знаю. И вот так они обогревались зимой. Кондиционера не было летом в Израиле. Вот. И при этом они были очень довольны, и все у них, так сказать, ни на что не жаловались. И там была сеуда. И, по-моему, это было, как-то это было связано с этой недельной главой. Может быть, это было тоже в эту недельную главу. И отец сказал очень-очень короткий двар Тура, который меня очень впечатлил. Он сказал такую вещь, что и комментаторы действительно говорят, что в нашей недельной главе сказано «Ре», должно быть видно благословение. И в нашем поколении многие люди, уже меньше, но было, они несколько критично относятся к евреям, которые не соблюдают Тору. Но Тора говорит, что если соблюдающие евреи правильно соблюдают Тору, то благословение должно быть видно. Должно быть видно, что у них есть это благословение. И если, как он сказал, не так много евреев хотят соблюдать Тору, глядя на нас, это может означать, что, может быть, нам что-то нужно делать лучше. Потому что если бы мы все делали правильно, то было бы видно для остальных благословение в этом. А не критиковать других. И это очень интересная идея. Конечно, никто не идеален. Но всегда, когда человек что-то делает, он должен думать, видно ли в этом благословение для других. И здесь мы переходим ко второму принципу, который есть в нашей недельной главе. Тора говорит потрясающую вещь. Тора говорит, что придете в землю Израиля, увидите там идолов, разбейте их, уничтожьте, деревья, которым они поклонялись, срубите, и не делайте так для Всевышнего, для жертвенника Всевышнего. Да? А для все, что связано с Всевышним, не делайте так. Да? Как Тора может такое сказать? Кому-то придет в голову, что евреи пойдут, там пройдет еврей в храм с молотком разрушать храм, да, или синагогу разрушать, там Тору рвать на части. Даже когда евреи поклонялись идолам, я вам приведу пример, Ахав был один из самых плохих царей в истории евреев. И то есть мидраш, есть намек, есть место, которое говорит, что он был готов пожертвовать своей жизнью, чтобы не осквернить свиток Торы. При том, что он сам поклонялся идолу. Это очень интересная идея, как это сочеталось. И у него дома было кошерно все. Я не хочу, опять же, проводить никаких параллелей, но мы знаем, что у него, так сказать, официально, как царь, у него дома все было кошерно. То есть это очень неоднозначная вещь. Что происходило с еврейскими царями. Я не хочу проводить никаких параллелей с современностью, но идея состоит в том, что даже Ахав никогда бы не осквернил свиток Торы. Да? Как, почему Тора говорит, предостерегает нас, не делайте то же самое со всем, что связано с Всевышним. Да? Не делайте, не разрушайте свиток Торы, не разрушайте жертвенник Всевышнего. Как вы это понимаете?
Хорошо, я передам. Да, все чисто.
Вы понимаете вопрос?
Да, спасибо, я извиняюсь, надо еще урок посетить.
Слышно меня?
Слышно, слышно.
Вопрос понятный?
Вопрос понятный, но ответить не могу.
Понятно. Посмотрите, Раши задает этот вопрос. И Раши говорит очень интересную вещь, опять же, очень глубокую, я вам сейчас ее расскажу, а вы еще посмотрите Раши и подумайте, на эту вещь стоит подумать. Подумать очень, так сказать, стоит, как говорят по-английски, to sleep on it, подумать, про какое-то время поразмышлять, не, так сказать, не забывайте это быстро. Раши говорит, лота сункен, не делайте так, да, для Всевышнего. Это никому в голову не пришло бы, что евреи придут и скажут, и смогут разрушать жертвенник Всевышнего или рвать книги Торы на куски. Но что имеется в виду, послушайте, это очень важно, что иногда евреи ведут себя таким образом, что их действия приводят к этому. Да? Они не понимают этого. Не хотят этого, но они действуют так, что своими, так сказать, последствия их действий рвет свитки Торы и разрушает храм, и поэтому Тора их предостерегает. Что так же, как положительными действиями вы можете строить храм, так же, как и отрицательными действиями вы можете его разрушать. И самая классическая история, которую все знают, но я не уверен, что все ее понимают до конца, это история про Камцу и Баркамцу, которую мы обсуждали много раз. И во многих книгах она написана, и особенно перед 9 ава, в 9 ава, все ее обсуждают. И, к сожалению, как бы храм до сих пор не отстроен, да, то есть проблема до сих пор существует. Я думаю, что вы знаете эту историю, я ее очень быстро перескажу, без деталей. И потом постараюсь вам показать как бы другой взгляд на эту историю, другой подход. Это был человек в Иерусалиме в конце периода второго храма, который был неизвестен, его называют Иш, как кто-то был. Это очень, кстати, распространенный прием, это значит, что был не один такой человек. Было как бы, как явление было такое. У него был друг, которого звали Камца, и враг, которого звали Баркамца, схожие фамилии, да? Каца, Кацман, да? Похожие фамилии были. И он устроил пир по какому-то поводу, и он послал слугу позвать Камцу, Каца, а слуга ошибся и по ошибке позвал его врага, Кацмана, да, похожей фамилии. И этот человек, тот враг пришел на пир, думал, что тот хочет мириться, начал есть там все. И этот человек к нему пришел и сказал, чтобы тот уходил. Баркамца сказал, что я заплачу за то, что я ем, я заплачу за всех. Но тот публично его унизил и выгнал его с этого пира. И Баркамца хотел ему отомстить. И все после этого пошло плохо. Все сделали ошибки. Да? Баркамца хотел отомстить. Мудрецы на пиру не протестовали. А потом глава поколения понял, что Баркамца хочет спровоцировать римлян на войну. И он думал, что и так плохо. Его нерешительность привела к тому, что римляне, да, пошли войной, и дальше вы знаете всю историю. И, кстати, Баркамцу тоже была совершенно сумасшедшая идея, что он так отомстит этому человеку, потому что, как бы, с разрушением Иерусалима всем было плохо, включая Баркамца, да? То есть это все пошло плохо. Всем в голову пришли совершенно дурацкие, плохие, как говорят, dysfunctional ideas, совершенно неправильные идеи на своем уровне. Всем, включая мудрецов, включая главу поколения, всем. Все, что-то пошла какая-то цепная реакция такая, которая через, там, я не знаю, огромное количество ступеней, огромное количество звеньев привела к тому, что мы до сих пор в Галуте. 2000 лет почти. Да? Теперь послушайте, все знают эту историю. И простое ее объяснение, которое всем детям рассказывают, что как это так, какая была ненависть, что он так обидел этого человека публично, и тот решил отомстить, что тоже было плохо, и вот что получилось. Но я вас хочу уверить, что хотя мы не в идеальной ситуации, но я думаю, что, по крайней мере, в мире, который связан с Торой, никто бы не повторил сейчас эту ошибку. И даже если бы по ошибке позвали бы его недруга, никто бы другого еврея публично не унизил. Может быть, ему не так бы улыбались, руки не жали, но я не думаю, что это повторилось бы сейчас, в нашем поколении. И тем не менее, если бы в этом была причина, мы давно уже были бы все в Иерусалиме, и Машех был бы. Почему этого нет? Послушайте, что мудрецы говорят про эту историю. Мудрецы говорят следующую вещь. Мудрецы говорят, что из-за Камцы и Бар-Камцы был разрушен Иерусалим. Что-то вам мешает в этом объяснении?
Что здесь? Бар-Камцы. Камцы был виноват.
Правильно, совершенно верно. А Камцы-то при чем? У него фамилия была похожая. Он вообще не участвовал. Бар-Камцы, мы понимаем, надо было что сказать? Из-за этого человека и Бар-Камцы, или из-за Бар-Камцы этого человека и мудрецов, и главу поколения, и из-за тех, из-за всех, из-за всех, вот что получилось. А Камцы вообще тут не должен был упоминаться. Почему говорят из-за Камцы? Гмаран, почему мудрецы говорят, что из-за Камцы?
Потому что он ждал приглашения,
Без приглашения прийти? Вы приходите на свадьбу без приглашения?
Настоящий друг этого, который его пригласил, он не должен был ждать приглашения.
Ну, я не знаю. Даже к хорошим друзьям я всегда звоню, все-таки приглашаю. А потом ему не пришло приглашение, он ждал приглашения, из-за этого все было разрушено. Миллионы евреев погибли, и был, да, и катастрофа была.
Да, и даже... Это должно быть на таком уровне, что не нужно ждать приглашения.
Может быть, потому что из-за того, что он был другом этого человека, он отвечает за все его действия тоже.
Ну, как бы тогда... Есть такое понятие, что... есть такой пасух в «Аниглот лану ливанейну», да? То есть евреи задали этот вопрос Всевышнему, сказали, ну как мы можем друг за друга отвечать, я знаю, что у него в голове. Да, он этого любит, этого не любит. Я его мысли не могу читать, как я могу за это отвечать? И поэтому Всевышний сказал, а не старот лашем элукейну. Все, что скрыто, это Всевышнего, это вы за это не отвечаете. А все, что открыто вам, вы видите, например, и в нашем поколении, опять же, нужно быть очень осторожным, потому что в большинстве случаев мы не можем повлиять на людей. Редко можем. Но если вы можете на кого-то повлиять, на ваших детей, например, да, и вы на них не влияете, вы несете за их ответственность. Если вы видите, что там, я не знаю, они грубят кому-то, или там не соблюдают субботу, или там какие-то такие явные проблемы, ваша ответственность это сделать. Да? Но то, что он там отвечал за то, как этот Камца думал, нет, он не отвечал за это. Тогда вообще нет никаких шансов. Как я могу отвечать за то, что там, за то, что у кого-то в голове? А понять не об этом не умею. Это не то, что Тора говорит. Мне кажется, объяснение в другом. Объяснение в том, что, ну, если люди как бы в одном круге, да, и у них похожие фамилии, да, то, наверное, как бы можно предположить, что Камца или знал, или догадывался, или имел представление о том, что этот человек враждует с этим Бар-Камцей. И Камца действительно ничего плохого не сделал. Но ничего хорошего он тоже не сделал. У него был такой подход, который, кстати, в Америке очень распространен. У него был такой подход, not my business, это не мое дело. Да? Я дружу с Камцей, да, с этим человеком, да. А то, что он с кем-то враждует, меня не касается. Может быть, я этому скажу, как у вас дела, А то, что там кто-то там с кем-то враждует, мне до этого абсолютно дела нет. Не касается меня. И казалось бы, в этом нет ничего плохого. Но если мы подумаем, то это разрушает эту антитезу понятия клаль. Да? Потому что если как бы каждый сидит в своем углу, то ничего, может быть, никто никому ничего плохого не делает, но это не клаль, это не общность. А когда на духовном уровне разрушается понятие общности, разрушается понятие клаль, то уже физическое разрушение, это как бы манифестация болезни, да, это уже как бы некий, к сожалению, неизбежный процесс. Это как бы декларация факта. И поэтому вот эту такую прямую ненависть явную между, вот как была между этим человеком и Баркамцей, она очень плохая, но искоренить ее довольно легко, это можно сделать. А вот эту вот такую, как бы мы сказали, легкая какая-то такая разобщенность, это искоренить очень тяжело. Очень тяжело. И это, как это не кажется парадоксально, одна из причин, почему мы в Галуте. Потому что такой подход до сих пор есть. Есть такой подход, называется «Анит навши и цальте». Я себя спас, я делаю все правильно. Я все правильно делаю. У меня еще есть несколько друзей, там, может быть, которые там в моем кругу варятся тоже, и они все правильно делают. А остальные абсолютно не мое дело. Мне ничего плохого я им не делаю, но это не мое дело. Я даже ничего про них знать не хочу. Если кто-то с кем-то ссорится, никакого. Это я зачем? Только себе хуже будет. Я сижу в своем углу, и все меня это не касается. И прагматически, кстати, часто, прагматически, это может быть хороший подход, потому что как только ты начинаешь кого-то мирить, куда-то там лезть, на тебя же еще ты еще шишки заработаешь эти. Но это очень большая мицва. Делать мир между людьми. Мы это говорим каждое утро. Это большая мицва. И это показывает, когда люди это делают, это показывает, почему они это делают. Потому что они волнуются. Да? Почему они волнуются? Потому что они видят клаль, видят общность. Они понимают, что это их дело, потому что это на них, кстати, тоже влияет. Во-первых, потому что это на них влияет. Да? Если кто-то, вы плывете на корабле через Атлантический океан, и кто-то начинает сверлить в своей каюте дырку в днище корабля, это его дело, это его каюта, но это всех общее дело, потому что если вода начнет проникать в судно, то всем будет плохо.
Можно вопрос?
Да, можно вопрос.
Это такой очень важный принцип и не совсем понятный. То есть мы знаем, что в других религиях, например, у индусов, там я что-то сделал плохое, я рожу собака в следующем поколении.
Не-не-не. Мы, во-первых, не обсуждаем другие религии, во-вторых, опять же, я еще раз объясню, что, конечно, я должен соблюдать заповеди, и я получаю наказание и награду. Да, как каждый человек получает. Потому что родиться собакой у нас такого нету. Но есть такое понятие гильгуль. Это не то, о чем пел Высоцкий. Да? Это не то, что пел Высоцкий. Да, про то, как мы понимаем это, что душа одного человека полностью переходит в тело другого. На еврей.com есть десятки ответов, которые это объясняют. Но понятие, как бы, это то, что люди думают про это, как бы, слышал звон, не знаю, где он. И нам сейчас это не интересует, не связано с нашей темой, вообще не является основной темой. Но понятие такое есть. Но здесь другое понятие. Я вам поэтому привел этот пример с кораблем. Все в одной лодке. Еврейский народ, все в одной лодке. Неважно, один живет в Америке, другой живет в Москве, третий в Йемене, четвертый в Израиле. В духовном плане это все связаны. Я вам приведу другой пример. Может быть, он вам покажется странным, но Рав Арье Каплан его приводил. Да, помните, я вам рассказывал, что были такие, вот такой остров невезения в океане есть, такие туземцы были, такой был остров с совершенно жуткими какими-то нравами. Они все были людоеды, там жуткие были нравы у них. И антропологи пытались как-то на них повлиять. И ничего не получалось. Да? Или все экспедиции игнорировали, или съедали, или прогоняли, ничего не получалось. И тогда антропологи решили сделать такую вещь. Они взяли каких-то туземцев с этого острова, может быть, детей, или я не знаю, как они это сделали, но они их воспитали в нормальной человеческой культуре и объяснили им, что есть других людей плохо, там, да, одели, обули, как-то их воспитали по-другому. И потом из них взяли добровольцев и натренировали их, опять одели их как туземцев и послали их на этот остров, чтобы они изнутри меняли культуру там, меняли этот остров. И оказалось, что эта работа очень тяжелая. И более того, другие туземцы, которые, казалось бы, были на них очень похожи, очень их не любили. Потому что каждый раз они приходили с какими-то идеями, которые мешали им вкусно покушать и делать, что они хотят. Да? Их очень не любили. Но в конечном итоге медленно они вот так друг от друга знали. И они так постепенно меняли этот остров. Да? И вот это еврейский народ в этом мире. Их не так много. Это, я бы сказал, как, знаете, как агентурная сеть такая. И поэтому, кстати, у неевреев всегда есть много бредовых идей в еврейском заговоре, которые ничего под собой не имеют. И, к сожалению, евреи намного более разобщены, чем неевреи думают. Но неважно, идея в том, почему приходят эти бредовые идеи постоянно. Потому что в чем состоит истина? Что евреи, у них есть общая задача. Они действительно составляют клаль. Но не протокол сионских мудрецов, который полный бред. А в духовном плане они все связаны. Опять же, это очень, так сказать, очень-очень отдаленная аналогия, как некая агентурная сеть, да? То есть это просто легче понять, чем все сидящие в одной лодке, да? Если кто-то, явка провалилась там в одной стране, это может на всех повлиять, да? Все могут накрыться. А с другой стороны, если кто-то собирает хорошую информацию, там, оперативную в одном месте, это всем может помочь. Да? И центру, и Юстасу всем может помочь. Да? И то же самое и здесь. Все объединены, это некий клаль. Но это никак не связано с тем, что он там, не дай бог, родится собакой, не родится. Не родится собакой. Да? Но в духовном плане это всем помогает. Более того, например, например, живут люди в долине, да, и они бережно относятся к природе, выращивают леса там, да, не истребляют животных там, не загрязняют среду, да, то у них хороший климат, у них хорошие условия природные, это всем помогает, да, всем, кто там живет, и может быть даже мы не знаем, может быть, там есть группа из, там, я не знаю, 100 человек, которые делают 80% работы. А всем там тысячам от этого хорошо. От того, что климат хороший, от того, что это как бы дождь выпадает в этой долине, всем хорошо от этого. А если есть засуха, всем плохо. Да? И иногда бывает, что 100 человек работают тяжело, и они как раз получают в этом мире очень немного от этого, от этой пользы. Да? Пользу получают все. Или наоборот, если есть какие-то люди, которые пошли в лес и там забыли потушить костер, и есть пожар, и лес сгорел, то всем плохо. Да? Даже, я не знаю, тем, кто наоборот, эти леса сажали и все, они тоже от этого страдают. Плохо всем. Все в духовном плане в одной лодке. Это то, что мы видим в этом мире. Вот после смерти, в будущем мире, не переселение в собаку, а каждый видит, что он сделал, и в соответствии с этим он получает награду. Да? Кстати, слышал, что мне понравилось, слышал хасидскую историю про то, что происходит после смерти, это опять же с этим не связано, что человека назначают судьей самому себе. Да? И ему дают забыть, что он судит самого себя. Он видит какую-то жизнь, и он выносит решение. И поэтому, если человек привык в этой жизни хорошо судить других людей, да, ладун ли это глика всхуд, то когда он видит свою жизнь, он всегда как-то оправдывает то, что он видит. А если человек привык всегда только критиковать других и находить в них плохое, то когда он и в себе на это найдет, когда ему это покажут. Поэтому это хасидская история. Я не видел это в письменном виде, но слышал от имени раба Нахмана из Бреслова. Но в любом случае это правда, потому что мудрецы говорят, что как человек мудрет, как человек воспринимает других, так небеса его будут воспринимать. Это очень важно. Да? Давайте вернемся к нашей теме. Есть у нас не так много времени, по-моему, оно вообще заканчивается. Я хотел бы объяснить еще одно, я бы даже сказал, два очень важных понятия. Первое, это то, что до этого Тора сказала, что Тора от нас ждет делать то, что она определяет «тов ве яшар», дословно «хорошее и прямолинейное». И Раша объясняет, что это значит «хорошее и прямолинейное». Да? И потому что, ну, сказано уже, соблюдай заповедь, не нарушай. Что значит «хорошее и прямолинейное»? И более того, и дальше сказано, что «веех хохматхем лейнея гоим». И Тора – это мудрость в глазах других народов. Потому что другие народы, опять же, почитайте, это было в предыдущей недельной главе, должны сказать, смотрите, какие мудрые и справедливые законы. Так что значит «тов ве яшар»? Это делать так, чтобы у других было это восприятие, чтобы другие могли сказать, смотрите, какие справедливые и мудрые законы. И это то, что Тора от нас ждет. Почему нужно об этом говорить? Потому что так Всевышний сделал, что можно, если человек хочет, я вам сейчас объясню почему, если человек хочет, то можно, не нарушая законы Торы, вести себя не очень хорошо. Не нарушая ни одного закона Торы. Это называется наваль бершута Тора. Нехороший человек в рамках Торы. Это даже переводит как подлец. Можно так сделать. Но Тора поэтому говорит, делай так, то ве яшар. Делай так, чтобы другие могли сказать, какие справедливые и мудрые законы. Это то, что от нас ждут. Да? И еще одна важная концепция, это концепция, которая называется «гдуша». У нас сейчас не осталось много времени. Обычно переводят как «святость». И мы сказали, что святость существует на многих уровнях. Да? И в одном месте Тора говорит, как мы говорили, помните, где сказано «не ешь шрацим», «не ешь тараканов, не ешь мышей». И Тора употребляет «венеткадашным ваитым к душим». Да, «светитесь и будьте святы». И Раши говорит, что это не очень высокая ступень святости. И из-за этого только стоило евреев выводить из Египта. И Тора говорит, не ешьте кровь. Я сейчас не буду уходить в эти детали. И есть огромная ступень между человеком, который делает, что он хочет, и человеком, который признает, что он должен делать то, что ему говорит Всевышний. Это говорит квантум лип. Огромная разница. Как говорили в Одессе, две большие разницы. И это то, что имеется в виду. Но есть еще более высокая ступень святости, когда человек что-то делает. Во-первых, это когда он делает то ве яшар. Это тоже как бы Тора от него это хочет. Но каждый это делает на своем уровне. Делать так, чтобы как говорится, делать кидуш ашем. Чтобы другие люди видели в этом хорошие и справедливые законы. Да? И есть еще одна ступень святости, которая называется кадеш. Это смеха бы мутарлха. И Раши это тоже приводит. О чем идет речь? Например, по Торе человек может купить себе кошерную еду по формальному закону Тора. Все кошерное, мясное с молочным разделено, все. И, как говорят по-русски, обожраться. Да? Ну, нигде не написано, что нельзя. Да? Например, и даже в субботу. Наоборот, человек может сказать, наоборот, я так, это у меня такая отрада субботы. Да, я, так сказать, отъедаюсь полностью, так, уедаюсь, скажем так, мягко, да? Все, падаю лицом в салат. А? Все, он находит силы, говорит, благословение после еды, после этого. Все, все соблюл. Ничего не нарушил. Но в этом нету гдуша, в этом нету святости. То, что дословно, опять же, гдуша – это отделение. Кадешлха бамутарлха – это человек, которому можно это делать. И у него есть средства это делать. Не потому, что он не может себе купить две бадьи чем-то. Но он ограничивает себя, потому что он понимает, что отрада субботы, это, конечно, нужно покушать, но отрада субботы – это учить Тору, это обучать Торе, это провести время с семьей. Это не значит, извините меня, обожраться в субботу. Да? И кроме того, что это плохо для здоровья, кстати. Да? Как один раввин, горькая шутка, по-моему, Рафесос, кстати, по-моему, была горькая такая шутка, что евреи всегда жертвовали самым дорогим ради субботы, и в нашем поколении они жертвуют здоровьем, объедаясь челнтом в субботу. Вот. И это очень, так сказать, такая, к сожалению, это есть тоже. Да? Это неправильно. Человек, который может себя ограничивать в том, что ему можно, он достигает новой, совершенно качественно другой ступени святости. Таким образом, давайте это суммируем. Как мы сказали, действия одного человека влияют на всех, на весь еврейский народ. Как в положительном, так и в отрицательном контексте. Тора хочет, чтобы мы делали Тов ве-Яшар. Чтобы мы соблюдали Тору так, чтобы другие видели в этом благословение, чтобы другие видели в этом справедливые и мудрые законы. Разрушение храма было начато обычными людьми, как мы об этом говорили, камца и баркамца. И с обычной историей, с того, что люди перестали лоихпатлаем, как говорят на иврите, перестали, они, как говорят по-английски, don't care. И меня не интересуют другие люди, другие евреи. Да? Это первый этап. Вот это уровень камца, а баркамца — это то, что мы говорили, то, что вы все знаете. И вот этот первый уровень очень тяжело исправить. Как мы это можем исправить? Как мы говорили в прошлый раз, нахаму, нахаму, ами. Утешайте, утешайте народ. Проявляйте теплоту к другим евреям. Потому что мы начинаем с того, что нахаму, нахаму. А мы сейчас, ашкеназы, мы не читали вторую недельной главе Р.Э., потому что сейчас был Рош Ходеш. Но обычно читают недельную главу, кстати, сефарды ее, да, читали, недельную главу «Ания Суаран Лонухама». Еврейский народ связан с бедной, как бы с бедной женщиной, потому что еврейский народ обычно как бы клали свои в женском роде, которая не безутешна, ее не утешают. Лонухама. Потому что мы до сих пор не на достаточном уровне в этом. И это то, что каждый из нас может сделать. Каждый из нас может сделать. И более того, обычно, когда люди, например, едят кошерную еду, надевают тфилин, у них нету, как бы, нормальный человек не думает, что я надену тфилин, мне обязательно в этот день там я найду чек на $1000, или там просто купюрами найду $1000, или завтра я найду бриллианты за это. Даже если мне иногда сложно, я это делаю. Всевышний сказал, я делаю. Делаю, потому что я его люблю. В будущем мире мне дадут награду, замечательно. Да? Но я не жду, что я найду бриллиант в этот же день. А когда человек помогает другому, он всегда инстинктивно, как бы рефлексорно, он ждет, что ему скажут спасибо, что другой ему чем-то поможет. И иногда это не так, по разным причинам. Так сказать, отдельный разговор, почему. Но так же, как человек понимает, что он надевает тфилин, и он не всегда получает в ответ, или в большую часть времени, он не всегда получает моментально что-то хорошее, а иногда это сложно. Такое же точное отношение должно быть к помощи другим людям. Мы это делаем, потому что Всевышний сказал, замечательно, если человек это ценит, говорит нам спасибо, замечательно. Если этого не происходит, и это бывает, мы свое сделали. Это может быть даже заповедь более высокого порядка. Если мы будем это делать, тогда так же, как вот это, опять же, была не очень неудачная ситуация с камцей, с этим человеком, с баркамцей, с мудрецами, с главой, вот со всеми с ними была очень неудачная ситуация, которую запустили обычные люди. Как бы мы сейчас сказали, бытовая ссора. Но она произошла в определенном контексте, в определенной атмосфере. Если мы можем поменять эту атмосферу, то вот, и повернуть это обратно, то тогда мы можем запустить эту тоже цепную реакцию, которая поможет нам восстановить храм. Обычные люди. И мы надеемся, что это произойдет в скорости, и каждый из нас может внести свою лепту в этот процесс. Спасибо.